Ты серая посредственность, ты вообще ничего пошутить не можешь. Гоблин это такое маленькое, зелененькое, он физически не опасен. Макнув перо в навоз, настрочил заметку. Наблюдая телодвижение с 90-х годов, когда гражданам в голову непрерывно заливали идеологические помои, граждане, не обладая ни достаточного уровня интеллектом, ни запасом критического мышления, они во все свято веруют и страшно этим гордятся. Знать ничего не надо. Главное – верить. Это раздражает очень сильно, когда вокруг тебя идиоты, обуреваемые какими-то этими своими верованиями. Но если вы промываете мозги вот так, можно промывать мозги по-другому, насаждая, например, трезвый рациональный рассудок. Вот этим занимаюсь. Тяжело? Конечно, тяжело. Меня зовут Дмитрий Пучков, подпольная кличка Гоблин.
Вы очень активно выражаете свою позицию относительно происходящего в стране. Не можете молчать?
Да, 25 лет подряд.
За что ваша душа болит больше всего?
За трезвый рассудок в основном. То есть, наблюдая телодвижение с 90-х годов, когда гражданам в голову непрерывно заливали идеологические помои, это очень сильно раздражает, поскольку граждане, не обладая ни достаточного уровня интеллектом, ни запасом критического мышления, они во все свято веруют и страшно этим гордятся. Знать ничего не надо, главное – верить. Но это раздражает очень сильно, когда вокруг тебя идиоты, обуреваемые какими-то этими своими верованиями, не знаю, как ударение правильно, ну, долго-долго глядя на это, но если вы промываете мозги вот так, можно промывать мозги по-другому, насаждая, например, трезвый рациональный рассудок. Вот этим занимаюсь.
Давайте поговорим о том, как вы к этому пришли. У вас военная семья, отец служил в разных странах, даже в ГДР. Вы помните свои ощущения, когда переехали в Германию? Объясните, пожалуйста, тем нашим зрителям, кто там никогда не жил, за границей реально так здорово, как нам рассказывают?
Там другое поразило, когда там была такая станция «Белосток», по-моему, где советские поезда переставляли на другие колеса, на европейскую колею. Вот там долго переставляют, а потом поезд тронулся, и первое, что я увидел на территории социалистической Польши, это человек, который плугом на лошади пахал, шел за лошадью и руками пахал. Я такое только в кино видел. Как-то вот в Польше было хорошо. А когда приехали в Германию, в Германии было очень и очень богато. По советским меркам невероятно. Потому что вот это вот несовпадение, когда море самолетов, подводных лодок, танков, а с едой как-то не очень. И это удивляло. Вот в ГДР было полно еды, раз, и полно шматья, два. По сравнению с нами невероятное количество. А вот тогда все это выглядело совсем по-другому. Они сильно богаче нас жили.
Про армию вы написали большой пост с рекомендациями, довольно пугающими. И все равно считаете, что каждый мужик должен отслужить?
Не служил ни мужик. И это многие не понимают. То есть, по прошествии ряда лет, так сказать, это сколько уже прошло? Я не знаю, там лет больше 40. Оно, в общем-то, очевидно, что в армии тебя не столько воевать учат, хотя учат, сколько это институт социализации для мальчиков, где тебе очень быстро объясняют, как общество устроено и где твое место в нем. Не служить должны все. В такой стране, уж если заходить там совсем далеко, в такой гигантской стране с такими огромными территориями, ее оборонять надо от внешних воздействий, иначе нас всех убьют, а ресурсы отнимут. Ну, для этого нужна большая армия. И, в общем-то, чему лично меня научили? Вот самое главное. Чего тебе там 18 лет объясняют? Нет такой работы, которую ты не можешь сделать. Ее просто нет. Сначала тебя бьют, ну, чтобы у тебя это, башка нормально работает. Сказали делать – делай. Потом тебя бить перестают, ты сам всех бить начинаешь, кто не понимает. Хочешь, копай канавы, хочешь, прокладывай кабеля, хочешь, чини технику, вообще, что хочешь, делай. Нет никакого страха в тебе ни перед какой работой. Вижу цель, не вижу преград. Ты был вот такое чмо бессильное, а вернулся окабаневший зверь, которому все по плечу, вообще наплевать, он мужчина, способен ко всяким свершениям, зарабатыванию денег, совершению подвигов, строительств галактического масштаба и вообще вот. Из тебя, из тупого подростка, отковали мужчину. Тяжело? Это тяжело. Чем жестче материал, тем сильнее по нему лупит молот богов. Будь к этому готов всю жизнь. А там только начало.
Правда, что вы откосили от ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС?
Это слух, старательно распространяемый в интернетах. То есть выглядит это следующим образом. Вот я токарь, работаю на заводе. Меня вызывают в отдел кадров. Я иду в отдел кадров, там сидят люди из военкомата и дают тебе повестку с красной полосой, за которую ты тут распишешься. И с этого момента наступает уголовная ответственность за уклонение от данного мероприятия. В повестке написано взять пару чистых кальсон, кружку, ложку, мыльное, рыльное, всякое полотенце, там сложить в сидр и прибыть в школу номер такую-то, где состоится сбор. Идешь домой, собираешь. После этого идешь в школу. Школа, приготовьтесь, оцеплена милицией. Ты туда зашел, у тебя паспорт и военный билет забрали. И ну вот ты сидишь в этой школе, там списки. По этим спискам личный состав вызывают, сажают в автобусы, везут в это саперное, там технику принимаешь, грузят на эшелоны, везут в Чернобыль. Ну вот, часть увезли, часть оказалась лишняя, отпустили по домам. Я оказался в числе тех, кого отпустили по домам. Тут у меня глубочайший интерес. Это я действительно сам про себя рассказываю, что я от чего-то прятался. Мне вот просто интересно. Там первое, и оно же главное, от советской власти, и особенно от советского военкомата, спрятаться было нельзя. Это при мне работал когда-то некий персонаж, который почему-то считает себя, всем объявляет, что он мой продюсер. Он меня продюсировал на мои деньги, как выясняется. А уволившись от меня, он бегает, всем рассказывает какие-то мои секреты. Это вот один из секретов. То есть, если вы копнете чуть поглубже, то окажется, что это вот этот вот городской сумасшедший бегает и про меня рассказывает. Как-то так.
После армии вы работали таксистом, слесарем, сантехником, библиотекарем, токарем. Почему не пошли в армию, как ваш брат и отец?
Ну, как-то сходив в советскую армию, я интерес утратил. Не потому, что что-то там я не люблю еще чего-то. Вот просто это не твое. Это примерно как вас спросить, почему вы не швея-мотористка, а журналист. Как-то даже непонятно, что и ответить-то на такое. Ну, не мое. Мне не интересно, честно. Вот начиная с того, что неинтересно, и заканчивая тем, что это ж подразумевает разъезды по всяким гарнизонам. Это ж не ты собой руководишь, а куда родина пошлет. Это тяжело. Поэтому нет, никакого интереса уже не было. А работа, ну, работа всякая. То есть я в первую очередь. СССР это было государство рабочих и крестьян. Рабочие-крестьяне там зарабатывали больше всех. То есть ты мог пойти поучиться на инженера, отучиться там условные 5 лет, и у тебя зарплата 120 рублей там, со всякими надбавками. Ну, будет 150, это много. А если пойти в пролетарии, то 250 с порога сразу. А в чем смысл затраченных 5 лет, если денег столько не будет? Я на это дело всегда прагматично смотрел. Поэтому работал только пролетарием. Там денег гораздо больше.
Вы неоднократно рассказывали, что из-за болезни сына 2 года жили в Узбекистане. Что случилось?
Ну, ребенок болел. Сказали, что было бы полезно для его здоровья поменять климат. Ну, я уехал 2 года, проболтался под городом Фергана, в кишлаке Чемион проживал. Потом пришлось вернуться обратно. В силу всяких причин меня, например, выписали с моей жилплощади. Пока меня не было, хотя в паспорте в советском там прямо на задней обложке было написано, как ты можешь куда ездить, чего, что в случае болезни. Это вот так, но пришлось ехать обратно. Хорошо еще соседи, добрые люди сообщили в коммунальной квартире, что меня там выписали. Ну, вернулся обратно. Оказалось, пошел к врачам уже опять к местным. На что мне сказали, ну, если сразу лучше не стало, чего вы там 2 года сидели. Это было очень приятно, да, вот особенно там где-то в 20-23, когда с врачами беседуешь, это очень интересно и познавательно. Я всегда, когда мне рассказывают про милицию, какие там негодяи и сволочи собрались, я всех все время спрашиваю, с врачами часто общаетесь, нет?
А когда вернулись, вы пошли служить в милицию, потому что прочитали «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына? В чем логика?
Я когда-то жил в Купчино. В Купчино я жил в таком большом доме корабле, а за ним стояло некоторое количество пятиэтажек. Вот в эти пятиэтажки выселяли, переселяли людей из подвалов Лиговского проспекта. То есть там такой элемент был суровый. Либо папа, либо старший брат обязательно сидели. И поэтому я во все эти вещи с детства погружен. Как там кто сидит и чего, я очень хорошо знаю и понимаю, как и все тогдашние сверстники. Ну, а когда там в каком-то 91-м году на улице стали продавать «Архипелаг ГУЛАГ», я вообще без понятия, что он там накропал, этот Солженицын. Взял, принялся читать, там натурально волосы дыбом. Я про такое никогда не слышал, ни от кого, ничего подобного вообще, даже рядом, вот нет, не было такого. Ну, из тех, кто, так сказать, причастный, это и какую-то, я не знаю, какая-то фантастика просто. Ну, фантастика, не фантастика, может, там действительно так. Я пошел посмотреть. Хочешь сделать хорошо, делай сам. Пошел посмотреть. Я и там всех непрерывно спрашивал, а ты читал, а ты читал. Все отзывались о гражданине Солженицыне как об... Ну, и где-то примерно через год службы, глядя на все это, интерес, да, и изнутри, да, действительно... А дальше, когда уже, так сказать, появилась возможность там как-то все это смотреть со всех сторон, он, написав «Один день Ивана Денисовича», который, ну, с моей точки зрения, просто книжка, ну, тоже такая брехня изрядная. Ну, Хрущев ее в своих собственных целях, там, чтобы нагадить на Сталина, старательно пропихивал, все это там раздувалось, раскручивалось, не имея абсолютно никакой художественной ценности, с моей точки зрения. Ну, вот и Солженицын. Это ж типичный представитель известного в англоязычной литературе стиля «срет кирпичами». Ты говорить-то по-русски не умеешь, что ты там выдумываешь. Ну вот, раскрутили, а на волне этого ему после одного дня Ивана Денисовича, ему там в начале «Архипелага ГУЛАГ» так и написано, что мне прислали 127 писем, и на основании их я вот вам тут изложил. Мне, как милиционеру, интересно, а ты, вот ты на полном серьезе считаешь, что люди пишут тебе какую-то правду? Вот тебе написали, там его пытали, истязали, еще чего-то. Ты твердо уверен, что так и было? Ты не проверяешь это? Нет? Ну, чистая, так сказать, формальная логика. Проверяешь как-то? Нет? А почему ты думаешь, что он тебе не врет с какими-то специальными... Ну, хотя бы это, прикинь, 50 на 50. Что, может, правда, а может, ложь. А тебе не кажется, что он, мало того, что он врет, он может тебя использовать в каких-то своих целях? Ты этого не понимаешь, да? Ну, я смотрю, у тебя с головой-то все хорошо, гражданин Солженицын. Ну, так и оказалось. То есть, это «Архипелаг ГУЛАГ», это, я не знаю, как... «Сумерки», сага о вампирах, вот точно так же Солженицын про Советский Союз писал. Там такая густо замешанная ахинея, что просто оторопь берет. Ну, захотелось, повторюсь, пойти посмотреть. Оказалось, все не так. Да? Ничего подобного не было. В «Архипелаге ГУЛАГе» написана чушь откровенная. И с моей точки зрения, это произведение очень сильно нуждается в научном подходе. Где этот красавец пишет, и вот так советская власть раскулачила 15 миллионов человек, а то и все 18. Ты откуда это берешь? Вот 15 миллионов ты откуда взял? И к ним тут же приписал еще 3 миллиона. А давай откроем архивы. И оказывается, что раскулачили 2,5 миллиона. А почему ты из нашей национальной трагедии устраиваешь какую-то идиотскую клоунаду? С какой целью? Вот зачем это надо было? Ну, понятно, ты выступал на стороне нашего врага, объединенного Запада. Дети, не жрите дерьмо, которым вас кормят в школе. Это неправда. Вас обманывают, вас учат ненавидеть собственную родину и своих предков, как ее ненавидел Солженицын и все его последователи.
Вы про него потом сказали. Осознал, насколько плохо Александр Исаевич знает собственный народ. А вы понимаете собственный народ?
Я типичный его представитель. Считаю, что да. Ряд вещей, которые люди там пытаются объяснить, я их внутри себя чувствую. Я могу объяснить, да, почему я себя веду вот так. И почему себя ведут другие. А значит, могу предсказать неплохо, что будет, если... Как себя граждане поведут? Потому что я типичный представитель.
Вы как-то сказали, что в те времена Невзоров дружил с милицией. Это так и было?
В те времена передача 600 секунд. Это была единственная, наверное, такой вот уголовный репортер. Что там в городе за день произошло? В короткой такой сжатой колючей форме там все. Просто все бегом к телевизору и все смотрели в обязательном порядке. А на следующий день все это обсуждали. Для того, чтобы получать информацию, так сказать, из первых рук, ну, естественно, кто этим занимается? Милиция. Естественно, ты там должен с людьми дружить, чтобы тебе хотя бы позвонили, рассказали. Извращал, правда, все время. И репортаж получается вообще не о том, прямо противоположного содержания. Наблюдал с интересом все время.
А за что он называл вас упырями?
Он нас называл еринскими упырями. Тогда был министр Ерин, мы были еринские упыри. А потом мы как-то дружно прочитали заметку «Гоблины в милицейских шинелях». Мы как оберсостав шинели не носим, то есть мы по гражданке ходим. Но это было отдельно смешно. Поэтому все друг друга обзывали гоблинами. Это на излете советской власти по телевизору показывали мультик про мишек Гамми. Мишки Гамми, это, по идее, это резиновые мишки, если правильно переводить. Они все время прыгали. Они там пили какой-то волшебный сок. Мишки Гамми всех рассмешат забавными прыжками. А жили они в каком-то волшебном лесу. Рядом жил какой-то там злой рыцарь. И у этого злого рыцаря были помощники огры. Огр – это по-русски великан-людоед. Именно великан и именно людоед. Вот как Шрек. Он людоед, это ключевое, его у нас в переводах зовут огром, это неправильно, он людоед, и поэтому все его так боятся. Но этих огров наш переводчик почему-то перевел, обозвал гоблинами. Гоблин – это такое маленькое, зелененькое, он физически не опасный, а огр – это вот великан-людоед, он опасный. Ну и поскольку такой кривой переводческий косяк, то гоблинами у нас зовут гвардейцев-десантников, ОМОНовцев, там, вот, здоровых, физически опасных и, конечно же, тупых. Вот как нас тоже гоблинами. Но мы это все строго в иронических целях употребляли. А поскольку я был старшим, то я был старший гоблин. Вот.
В целом общество позитивно относилось к милиции?
Ну, к советской, да, конечно. Мы выращены на всяком советском кино, типа «Рожденная революцией», про милицию, откуда она взялась, как она действовала, там какое-нибудь следствие ведут знатоки. В Советском Союзе не было плохих фильмов, в смысле, не было фильмов, в которых бы сотрудники милиции выступали в роли каких-то упырей страшных. Были ли негодяи? Я даже навскидку вспомнить не могу. Ну, были, как место встречи изменить нельзя. Будь ты проклят, ты всех нас предал. Но он обозначен как трус. И тут же орлы, которые не забоялись. Да я и служил-то, я служил в 90-е, это были остатки советской милиции, где еще. Были какие-то представления о том, что можно, чего нельзя, кому взятки брать можно, кому нельзя, хорошо это или плохо. Это все крайне отрицательно воспринималось. И, в общем-то, ну, эта советская милиция уже в корчах подыхала просто. Остатки новая, она совсем не такая. Ну и это новое, она вовсе не такая, как ряд граждан пытается представить. Все взяточники? Окей. На каких должностях можно получать взятки? Внезапно вы узнаете, что 99% – это же просто госслужащие. 99% им никаких взяток не несут, потому что не надо. Если вы идете менять паспорт или еще вы действительно взятку туда несете. А самое главное, у вас ее вымогают? Нет. Взятку обычно несут для того, чтобы ускорить процессы, которые нужны тебе. И взяткодаватель – это точно такая же сволочь, как и взяткобратель. Про это почему-то забывают, что там две стороны. Ну, так вот, в основном никто взяток не дает. Берет ли их кто-то? Да, конечно, берет. Ну, а это как в поговорке: паршивая овца все стадо портит. Вот, вот он на виду, про него все говорят, вот вам, пожалуйста. А потом вынырнет какой-нибудь полковник Захарченко, у которого 9 миллиардов на хате. Ну, вот, вот такие у вас взяточники. Вот один Захарченко затмит вообще 2 миллиона честных сотрудников. Увы, а СМИ будут раскручивать именно это. Ну, такая печаль.
Как в вашей жизни появились компьютерные игры?
В 96-м году жене для ведения документации понадобился компьютер. Сначала был такой 286-й, ну, такой совсем простенький. Там дурацкие игры были. Но нужен был серьезный компьютер. Купили 486-й. Это невероятный по тем временам. Компьютер был, стоил $1000. Это когда у меня зарплата была 50, наверное. Это только системный блок. Страшные деньги были. Они были чудовищно дорогие компьютеры. Там была игра Hexen. Это такая была игра Doom. Doom была, ну, грубо говоря, космическая, там космический десантник бегал, монстров стрелял на Марсе, а это было на том же движке, но про фэнтези такое, там другие монстры бегали, плевались огнем, там заклинания всякие, вот, я в нее принялся играть, поставив все задачи, и надо ее обязательно самостоятельно пройти. А я, поскольку страшно впечатлительный, то я там погружался просто без остатка. Я тогда службу нес сутки через трое, сутки душил негодяев, а трое стрелял монстров. Пройти игру было крайне непросто. Тогда игры были настолько сложные и неочевидные для... Ну вот, и сейчас такое строить просто нельзя, она не продастся. Очень трудно играть, дети путаются, непонятно, куда бежать, за что хвататься. Вот я там погрузился изо всех сил. Попутно у нас начали выходить журналы про компьютерные игрушки, где про всякие игры писали. Я не успевал играть во все, что выходили, поэтому много читал. И как-то зато мои любимые игры, у меня была любимая игра Quake, ее недостаточно хвалили. И я, макнув перо в навоз, настрочил заметку про то, как правильно играть в игру Quake. Писал я ее полтора вечера, по-моему, вот полтора вечера писал, и мне за нее заплатили 950 рублей. Опубликовали в журнале 950 рублей. А я за месяц зарабатывал 1080. Это настолько суровая социальная несправедливость была, что это, как можно службу сравнивать с написанием дурацких абсолютно, ну, в хорошем смысле дурацких, я ловко писать умею, заметок. Это ж одно и то же получается. Полтора вечера и месяц службы. Вы чего?
В какой момент вы решили променять работу в милицию на переводы фильмов?
Ну, оно не так происходило. То есть, кино я переводить начал в 95-м году, а из милиции уволился в 98-м. Оно не связано никак. Ну, и я тогда вот писал текст на бумажках, потом исправлял, потом это пытался вслух зайти. Это невозможно, когда у тебя начиркано. Невозможно нормально прочитать, тренироваться надо. Ну, я их там перевел, я не знаю, десяток фильмов, наверное. Тяжело. Ну, очень трудозатратно. Я же не переводчик, я не умею так. И только когда в начале 2000-х а. появились компьютеры, б. появились DVD, а на DVD оказались субтитры, где до звуков и названий песен там все расписано, а я не жил никогда в англоязычных странах, я, а на слух я плохо понимаю, а вот написано, и оказывается, переводчики-то на кассетах несли такую ахинею, это и раньше было понятно, в общем-то, но тут уже просто вот ослепительно, ё-моё. И вот тогда, когда ты в компьютере можешь одновременно в одном окошке включить кино, в другом окошке открыть текст, а в третьем окошке включить запись звука, я безо всяких условий сидел просто вот в комнате и орал в микрофон, там, наплевав на всякое качество и прочее. Оно, поскольку радикально отличалось от других, имело безумный успех. Вот где-то года там, через 3-4 после увольнения из милиции оно возымело через интернет интерес. И только в 2005 году, то есть через 10 лет... Ко мне обратились официальные представители, предложили там вместе поработать. А так, вот, чтобы бросить милицию и побежал куда-то переводить. Нет, не так. Оно все в фоновом режиме шло. И денег поначалу не приносило. 10 лет бесплатно. 10 лет. Это очень много, в общем-то.
К тому моменту вы уже знали английский? Говорят, вы начали учить его из-за большой любви к британскому рок-н-роллу.
Да. Мне было интересно, что же так яростно воют в группе Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple. Лучше бы не знал. На фоне «Ласкового мая» тамошние тексты очень сильно проигрывают.
А про то, что одно время хотели изменить фамилию на Блэкмора, это тоже правда?
Да. Я убеждал жену, что надо. Ну, мы еще не женились тогда, но я ее убеждал, что надо поменять фамилию на Блэкмор, потому что меня в армию призовут и будут кричать: «Сержант Блэкмор!» Я. Она плакала и говорила: «Тебе мало того, что у меня отчество Абрамовна, я еще и Блэкмор был». В общем, она меня переубедила.
Может, надо было с татуировок начать?
Ну, тогда таких татуировок не было. Я на нынешних уроках на твоего оператора смотрю с изумлением. И тебя как взрослого, это все время, это зачем вообще? Оно ж не смывается, и ты приметный. Это зачем? И ты ж как всегда, знаешь, вот когда тебе 40, 60, ты ж такой умный. А при этом ты себя в 17 вообще не помнишь. Поэтому вторая мысль у меня, а вот было бы мне 17, а вокруг были бы вот такие невыразимые просто мастера, как сейчас. Ну, я не знаю, в 17 лет я бы устоял, не устоял. Может, я тоже бы от макушки до пяток разрисовался. Поэтому нет. Смотрю снисходительно. Но на себе ничего не рисую уже чисто по привычке. На мне вот есть какую-то палочку, я себе наколол. Такая вот. Такой позорный факт, а больше нет.
Вы организовали студию «Божья искра». Это вы так скромно свой талант оценили?
Это, во-первых, комическое, идиотское название, проистекающее из так называемых «дискуссий» в кавычках в интернете. Я поскольку переводил все время старые фильмы, которые плохо переведены, а я хочу сделать хорошо. Вот какие-нибудь там художественные фильмы «Чужие», все исковеркано, или какой-нибудь там «Апокалипс Нау», там «Взвод», «Нечто», еще чего-то. Я все старые фильмы приводил, так сказать, в чувство, поскольку это для друзей. Друзьям страшно нравилось. Вот. Но а в интернетах... А вот тут была шутка, а у тебя ее нет. Где она? Я говорю, в оригинале шутки нет. Это переводчик сморозил отсебятину. Это не отсебятина. Это вот ты, серая посредственность. Ты вообще ничего пошутить не можешь. А вот в тех переводчиках была божья искра. И они унылое американское кино могли сделать веселее. Я... Авторский замысел, он как-то плевать. Мне вот смешнее смотреть стало. Я вот считаю, что так и надо. Я уже там это принялся вопросом. Тогда как раз «Властелин колец» первый вышел. Слышишь, а вот если там вместо Фродо Бэггинса взять Федора Сумкина, вместо орков, чтобы были урки, это смешно? Да, смешно. Ну, держись сейчас. Сейчас я тебе наискрю по-божьему. Ну, вот, наискрили. Оно натурально как водородная бомба получилось. Я размах популярности тогдашней, это вообще, оно крайне странное впечатление производило. То есть, все и везде. Лучший отзыв был: «Дима, видео, ехали в Крым отдыхать, видеомагнитофон с собой взять не могли, я аудио записал на кассеты, и мы всю дорогу туда и обратно слушали кино». Вот. Людям страшно понравилось. Попало в живой нерв, так сказать. Но с моей точки зрения, это самая божья искра. Во-первых, это никакая не студия. Это, ну, по сути, я ж один в микрофон кричу, сидя у себя дома в кладовке. Здесь полка с трусами, здесь вешалка с пиджаками. Я посредине этого сижу, кричу в микрофон. Студия, она исключительно в издевательском, так сказать, плане. Ну, и божья искра – это тоже издевательство.
Почему ваши переводы стали такими популярными?
Тут лично для меня загадок-то никаких нет. Это очень хорошие фильмы, страшно популярные в народе. Если какое-нибудь криминальное чтиво, как я это вижу, то есть это вот огромная волна, это криминальное чтиво, а я по ней на дощечке еду посредством Тарантины, получая, так сказать, популярность. Мне это видится вот ровно вот так, что это чужое кино, на волне которого я получаю популярность. Есть, например, какой-нибудь Гай Ричи. Его фильмы у меня лучше всего получаются, и, в общем-то, там я как-то переводил интервью Гая Ричи. Чем вы объясняете такую популярность ваших фильмов на территории Российской Федерации? Он говорит, я не знаю, я аж подпрыгнул. А я знаю. Ну, получается хорошо, смешно, то есть он, как бы это помягче сказать, социально близкий, то есть там уголовники сплошные, страшно, весело, юмор английский я обожаю, ну, а потом выслушиваю. Знаешь, я посмотрел фильм «Большой куш» в профессиональном дубляже, это профессиональный дубляж, как ты понимаешь, то есть это на 10 голов выше меня сразу, потому что я вонючий любитель. Я посмотрел, он вообще не смешной. А потом посмотрел в твоем переводе, ты столько шуток туда навставлял, мы просто валялись. Это, конечно, очень приятно, но шутки туда навставлял Гай Ричи, а не я. А твой профессиональный дубляж там никто перевести не может. Они не понимают, что это смешно, они не могут перевести. А вот у меня получается вот так. Но, повторюсь, популярность, она в первую очередь за счет хороших фильмов.
Вы стали еще и книги писать. Первой, кажется, была «Санитары подземелий». Говорят, вы собирали ее из комментариев на форуме.
Да. Ну, нет, она не из комментариев, нет. «Санитары подземелий» – это произведение. Я любил играть в игру «Quake». И надо было объяснять, как в нее играть. Это про что я писал заметки. Заметку. Первую заметку я писал как устав воинский, только в идиотском стиле. Ну, когда ты феню с канцелеритом замешиваешь, то с моей точки зрения получается страшно смешно. Всем нравится. А потом я это начал облачать в некую, так сказать, псевдохудожественную форму, где военнослужащие, это псевдофантастика, там чужие планеты, и там доблестные военнослужащие ликвидируют монстров и злодейские агрегаты. Ну, а при этом, соответственно, там незатейливый казарменный юморок, идиотские шутки про говно, там и про все, что мы ценим и любим в армии. Ну и в качестве главных героев там главный герой там по кличке Кабан, это мой подросток. Есть там персонаж по кличке Гоблин, это я, понятно. Мой друган Сидор Лютый и ряд сотрудников выведены, так сказать, в роли. Дементий в том числе. Там все присутствуют. Вся братва присутствует. Это было страшно смешно, страшно весело. Все, кто, так сказать, причастный, страшно веселились. Ее сначала в журнале печатали там на продолжение нескольких номеров. Я сильно популярный был, поэтому меня все время на обложках писали, что это вот там заметка Гоблина, трали-вали. Вот.
Гордитесь художественной ценностью?
Нет, я к этому так не отношусь. Писать я умею, но как-то это не. Я это за литературу не считаю. Когда у меня раньше было много времени, я писал новости, к ним писали комментарии, я в этих комментариях все время резвился, всякое отвечал. Это всех страшно веселило, поскольку, повторюсь, я писать умею хорошо. Получается страшно смешно вот из этих материалов. То есть, вот новость к вынута с сайта, а к этой новости комментарии. Из них там всякий мусор вычищен, а то, что интересное издательство оставляло. И таких книжек, я не знаю, штук 5 издали, наверное, много. Они не художественные, нет. Там политические новости, про кино, заметки, разборы всякие, там все на свете.
Говорят, что ваш самый известный перевод «Властелин колец» все-таки был собран из комментариев.
Нет, то есть это как всем предлагалось, то есть это коллективный труд, это безусловно, но это не перевод, это пародия на плохой перевод. Всем предлагалось пошутить шутки, да, и все шутили, там специальные новости, вот под ней в комментариях можешь шутить. Ну, вот этих шуток там, например, к третьей серии «Властелина колец» было на 135 страниц в Word'е, 10-м кеглем, то есть чудовищное количество, там тысячи. Из них, если набралось 3 шутки, то это рекорд. Но чья-то дурацкая бестолковая шутка, ты ее прочитал, она не смешная, но она тебя навела. Вот мысль у тебя просто возникла, что можно пошутить вот так, и получилось смешно. Там все участвуют.
Вы говорили, дети дуреют, глядя японское аниме. Здесь злодей, а здесь добрый человек. А потом, по ходу дела, они меняются местами. И тогда не такой уж он и злодей, а другой не такой уж и хороший. В результате у детей в башке каша. А вы разве не переводили аниме?
Переводил. Какое это отношение имеет к тому, что у детей в башке каша? У японцев нет христианства, это ключевое, и понятие добра и зла у них тоже отсутствует, как и у всех азиатов. Ну, округлим, так сказать. Они не так на это смотрят вообще. И да, этот плохой, а тут вдруг хороший. Вы если посмотрите наши последние какие-нибудь, первый богатырь и последний богатырь, я не помню, как называется, где там Кощей Бессмертный только что плохой, а уже нет, а уже помогает. И Баба-Яга, она не такая уж и плохая. Это зачем детям в бошке такое внедряется? Баба-Яга, костяная нога, это мертвец. Если вдруг кто-нибудь... Это покойник. Покойник-людоед, который жарит детей и заживо, и жрет. А вы, значит, показываете, что это какое... она не такая и плохая. Это размешивают мозги ложкой. Да. Зачем это делается? Ну, теперь-то понятно, зачем. То есть, вы старательно население всей земли сводите с ума. А вот эти, вот, которые про богатырей, которые внутри России занимаются тем же самым... И это для меня странное. Ну, а что касается фильмов, у меня несколько другой на этот взгляд. Вот про такое я снимаю ролики, в которых вот это подробно объясняю, что вам в бошку здесь заливают вот это, и не смотри, что они ловко прыгают, красиво стреляют, вы обезьяны, и вас надо убивать. А белые люди – это вон там, и они будут жить хорошо, а ты будешь здесь в заднице всю свою жизнь, и никогда из нее не выберешься. А шаг влево, шаг вправо – они прилетят и будут вас убивать. Вот. Доходит такое до детей? Да, доходит. В том числе на примере аниме.
Так вы же перевели и озвучили немало американских мультфильмов. Они полезнее, что ли?
Ну, они не такие. Американские, они как-то это больше смешные, на мой взгляд. Они гораздо веселее. Там какие-нибудь эти Шрек 1, Шрек 2, какая-нибудь суперсемейка, еще там что-то. Они, во-первых, адски смешные, во-вторых, исключительно талантливо сделаны. Как какой-нибудь Pixar, там история игрушек, раз, два, три. Это натурально там драматические произведения были. Но они сейчас они все это похоронили. Лучших людей они уволили за то, что кто-то кого-то там якобы 20 лет назад потрогал за задницу. Вон из профессии. Спасибо. Смотреть на все это печально. Американские бодрее. Аниме – это отдельный жанр. Лично меня не трогает. Просто я их не расцениваю как аниме. Я их расцениваю как мультфильмы, среди которых есть хорошие и есть плохие. Ну, а есть большинство – это просто шлак. Если там какой-нибудь, я не знаю... Какая-нибудь принцесса Мононоке, там, призрак в доспехах там, и прочее, там, гремевшие, так что Акиры там разнообразные, но они там, это хорошее произведение искусства, так скажем. То, что оно там нарисовано, не нарисовано, это никакой разницы нет. Есть плохие. Я вот не делю, что вот это аниме, вот это вот американское. Есть хорошее, есть плохое. Так. Хорошее люблю, плохое нет.
Вы за или против мата в кино?
Специальный язык. Если я творец, если я снимаю кино, например, про милицейский околоток, там не ругаются, там разговаривают так, это специальный мужской язык, который окрашивает речь вот там во всякое. Это как это вот у художника палитра, надо ли красную краску использовать? Ну, наверное, художник решает, правильно? Но если в твоей картине нет красной краски, я задумаюсь, что-то у тебя с башкой, наверное, не так. Но в целом, ну, это творец решает, надо ему, не надо. Чтобы солдаты, милиционеры, уголовники у него ругались, ну, такое его решение. Вы мне скажите просто это рейтинг объявите, что это там... От нуля, это от 6 лет, это от 12, это от 18. Не надо мне это вот цензуру совать, еще что-то. Вы меня. Я родился в военном городке в советском. Вокруг меня были сплошные коммунисты. Ну, там к 4-5 годам я уже все нехорошие слова знал. Никакого американского кино. ЦРУ надо мной не работало. Как так получилось? В 18 лет вы меня призвали в Красную армию, научили людей убивать. А в 53 вы мне вдруг сказали, что матом ругаться нехорошо. Блин, вы в своем уме. Я деньги за это плачу. Оградите детей. Вот чтобы дети это в кинотеатрах не смотрели. Все, никаких проблем не вижу.
Про фильм Бондарчука «Девятая рота» вы сказали, что он оболгал коллег военнослужащих. А в чем именно оболгал?
Во всем. Ничего подобного не происходило. Люди, про которых снято это кино, они живы. Какой этот самый лозунг, там два, так сказать, лозунга было в рекламной кампании художественного фильма «Девятая рота». Они хотели, чтобы их любили. Это цитата прямая из художественного фильма «Рэмбо 2». «Чего же ты хочешь, Джонни?» – спрашивает полковник Тротман у Рэмбо. «Я того же, чего и все эти парни. Мы хотим, чтобы наша Родина любила нас так, как мы любим ее». Это смешно, когда ты в фильме про российскую армию, которая супротив американцев билась, про советскую армию, суешь лозунги из художественного фильма «Рэмбо 2». На мой взгляд, немножко странно. А второе, последний крик советского солдата никто не услышал. Ты откуда это взял? Хотелось бы узнать. Участники событий живы. Ну, может, вы их спросите? Они спрашивали, да, у участников. А потом сняли то, что сняли. А все было не так. Вот отдельный 345-й воздушно-десантный полк, который стоял там. Вот внизу стоял полк, артиллерия, два хребта. На одном сидела разведрота, а на другом сидел артиллерийский наводчик. Высота 32-34 такой. Иван Павлович Бабенко, который, собственно, стрельбой руководил. Внизу стояло 6 гаубиц, а он наверху сидел, руководил. Их там было 3 высоты подряд. Там сидело 3 взвода. Там не рота была, а 3 взвода. Один, где Иван Павлович был, на самом 32-34, на самое высокое. Пониже еще один, и ниже разведвзвод. Вот они сначала по этой высоте влупили сначала дымовыми снарядами, там дымом все заволокло, потом засадили туда осветительными снарядами, чтобы в дыму вообще ничего не было видно, а потом осколочными, зачистили высоту, там сидели душманы, и туда зашли гвардейцы-десантники в количестве, если правильно помню, 18 человек, это не рота было. Зашли, сели на двух соседних высотах, сели еще 2 взвода. И где-то примерно в половине пятого там навезли душманов со стороны Пакистана на вертолетах. Ну, вот они полезли там, ну, как они сами говорят, там до 400 человек было. Дело было зимой, там никто не ходил в тельняшках голыми по пояс с пулеметами. Дело было зимой, все в бушлатах. Душманов отогнали, одержав убедительнейшую победу. Это дети, 18-летние дети. Вы это в кино увидели, нет? Вот этот вот последний крик никто не услышал. Всем плевать. А вы что тут воюете? Да, блин, воюем. В реальности было совершенно не то. А почему ты не снял про то, как было в реальности? Мне вот интересно. Ты что показать хотел? Что советской армии было насрать на солдат? Ты молодец, да. А вы вот как мама, посмотрев, захотели бы своего сына в такую армию отдавать? Ну, отличное произведение. Я про это заметку написал, тогда видео еще не снимал, заметку там сразу прочитало 70 тысяч человек, это по тем временам были какие-то вообще там чудовищные результаты. Попытался заснять документальный фильм, но там получился технический брак, и поэтому как-то, к сожалению, не срослось.
А Бондарчук на вашу критику ответил?
Они люди из совершенно другой, так сказать, социальной прослойки и ставят перед собой совершенно другие задачи. Я с ним лично знаком и совершенно спокойно общаюсь. Мне непонятно, зачем он снял такое, но, во-первых, он творец и имеет свободный, о чем мы раньше уже говорили. Он считает правильно вот это, но снял вот это. Да. Я считаю, что это неправильно.
Вы входили в состав Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации, где занимались оценкой сценариев, подающих заявку на госфинансирование. Зачем вы туда пошли?
Поступило предложение от Министерства культуры. Не хотите ли принять участие? Конечно, хочу. Я хочу, чтобы у нас в стране было нормальное кино. И там вот как раз это на предмет государственного финансирования. Читаешь сценарий, выдаешь, так сказать, собственное мнение. Прочитал сценарий, высказал собственное мнение. С другой стороны, пошел, посмотрел «Викинга». Пришел сюда, вот мы с историком Клим Александровичем Жуковым сели за стол, разобрали этого «Викинга». И ролик посмотрели 2,5 миллиона раз. Вот «Викинга» посмотрело 6 миллионов зрителей, а 2,5 миллиона не пошли его смотреть. И таким образом я наношу совершенно конкретный финансовый ущерб вот этим вот кривым произведениям. Мне они не нравятся. Да, я себя кинокритиком никаким боком не считаю, но получается, что я кинокритик, и мое мнение имеет серьезнейший, так сказать, вес и воздействие на зрителей.
Вы добились своих целей? Довольны своей работой?
Мне никто не докладывает, добился я своих целей или нет, поскольку я не вижу. Но вот вышел, например, какой-нибудь омерзительный фильм режиссера Смирнова «Жила-была одна баба». Ну, вот его посмотрело 125 тысяч зрителей, а мой ролик за первый месяц 250. Этому я прокат просто растоптал. И когда в профильной прессе пишут, что причины провала фильма... Первое – неудачный сценарий. Второе – отрицательная рецензия «Гоблина». Ну, правильно, цели добился, я считаю.
У вас были планы создать свои художественные фильмы про зомби, но не получилось. Зомби не удались?
Нет. Там, ну, отечественная система кинопроката, она специфически устроена. То есть, поскольку все сориентировано в первую очередь на голливудские фильмы. Если выходит «Гарри Поттер 3», «Годзилла 4» и «Аватар 2», то все кинотеатры, это капиталистическое предприятие, они деньги зарабатывают. Все сеансы будут забиты только вот «Хоббитом», там, еще «Гарри Поттером» и всем остальным. Ты придешь со своим кино одним сеансом в неделю на 10 утра. Ну, то есть, туда никто вообще не пойдет категорически. И, ну, я про фильм, я там все это считал. Ну, было там... В те времена можно было отлично заснять, условно, за 100 тысяч долларов. А потом его невозможно показать. И назад ты вернешь примерно 10 тысяч долларов. Ну, жалко ли тебе вот стоху взять и выкинуть? Ну, мне просто жалко. Несмотря там на все, вот жалко. Я нет. Поэтому никак не срослось. А могло бы получиться смешно. У меня с идеями полный порядок, с идиотскими.
Как-то в интервью вы сказали: «Родину свою очень люблю, и про это никогда шутить не буду». Когда вы осознали, что ее любите?
Не знаю, не могу вспомнить. Я всегда ее любил. Она хорошая.
На ваше отношение к родине как-то повлияло то, что вы жили в ГДР?
Нет, никак. Я жил в военном городке, а не в ГДР. Военный городок – это кусок РСФСР или Советского Союза. Там он настолько большой был, что там рейсовые автобусы ходили из одного угла в другой. Немцы там работали только в магазинах, и то там по большому блату туда устраивались. Там вообще немцев не было. А за границей выходить вообще не сильно рекомендовалось. Поэтому я себя как-то не очень чувствовал, что я где-то за кордоном живу. За кордон там в телевидении выражалось. Там было три. Жил я под Берлином. Там такой... населенный пункт Вюнсдорф, где это штаб группы войск был. Там показывало три телеканала из ФРГ и два телеканала из ГДР. Глушить их было нельзя по каким-то международным договорам, и они показывались. Ну, естественно, они все на немецком языке. Я, разинув рот, прильнул к западному телевидению. Я был твердо уверен, что там одна порнография, боевики и еще черт знает что. Оказалось, что там, во-первых, один футбол – это раз, а как выходные, там какие-то церковные проповеди, бесконечные просто, и какие-то дурацкие ток-шоу. Западное телевидение меня жестоко разочаровало. Никакой порнографии там не было и в помине, даже намеков каких-то на чего-то там. Фильмы про индейцев. Вот фильмы про индейцев наиболее яркое впечатление оставили. Там был Виннету все время вот с таким пузом раза в три больше, чем у меня, они по пояс обнаженные. Вот с таким пузом я как-то привык к нашему Гойко Митичу, который там такой. И все индейцы говорили, естественно, по-немецки. И когда скачет толпа индейцев с криками «Лос! Лос! Шнелла!», такое чувство, что немецкие нацисты в русской деревне. А самый смешной был фильм про Робинзона Круза, где у него негр был, и он его все время звал Фрайтаг. Фрайтаг, Фрайтаг. Я полфильма я понять не мог, это к чему он его так зовет. До меня дошло, что это пятница по-немецки. Я страшно смеялся. В общем, весело было.
Вы говорили, что в детстве сами были малолетним дебилом. А что, бывают малолетние гении?
Бывают. Да. Ну, из тех, кого я встречал, эти сильно умные дети, они, когда вырастают, это у них порождает серьезнейшие проблемы. Наличие большого ума в детских коллективах порождает проблемы. Я в 6 школах учился, наблюдал за всяким. И вот всякие вот эти отличники, которые хорошо учатся, а это западло для тупых. Чего ты тут выслужиться пытаешься там или что? Это вот не приветствуется. А когда они вырастают, ну, двояко получается. Большинство как-то во взрослой жизни ничего выдающегося на моей памяти не добивалось. Но бывает и другое, потому что вот в школе это какой-то там затюканный паренек вообще такой, никаких позиций в классе не занимает, ничего. А вот закончилась эта вот фигня подростковая, где тебя чисто физически угнетают, а ты пошел там в институт, университет. Ума-то хватило, школу хорошо отучиться и закончить, а там получил специальное образование, и после этого уже там как развернулся как специалист, и все там, ну надо же, был-то дурак дураком, ну люди, они не собаки там ваши, это родословная никакой роли не играет, вот бывает и такое, да, но вот такие, чтобы сильно гениальные куда-то там, я таких просто не встречал.
Ну себя-то вы зачем малолетним дебилом называли?
Я подростком был чудовищно агрессивным. Может, избыток тестостерона, я не знаю, чудовищно агрессивный был, не сдержанный, просто до безумия. Ну и всю жизнь все это в себе пытался подавлять от того, что ты с собой такое делаешь, от этого она помнится еще сильнее. Так можно, так нельзя, что ты себе не делай так, не делай. И поэтому очень хорошо помнишь, что ты хотел сделать и почему ты это не делал. Ну вот, да, дебил, ну что делать. Вот я из армии, когда вернулся, например, я мало весил, 62 килограмма. В отличие от сейчас. И, например, не мог стукнуть человека так, чтобы он сразу упал от того, что я нервный и не очень хорошо попадаю в начале. Это некоторое время надо, тогда получится. Я очень ловкий, у меня вон носы и уши не сломаны. Вот. Но я быстро понял, что если не можешь кулаками, значит, локтями надо, поближе и локтями. Дня не проходило, чтобы я кому-нибудь в общественном транспорте в рыло не дал. Вот. Как ты себя ведешь вообще? Следи за собой, на ноги не наступай, там еще что-нибудь. А что ты на них бросаешься-то? Ну, как обычно, пока, так сказать, коса на камень не найдет, ну, как-то вот не находило. Как не посадили, ну, наверное, просто чудом. Ты ж дебил. Нельзя доводить до такого, то есть до рукоприкладства нельзя, даже если ты всех победил, зачем ты это сделал, нет. Только с возрастом такое к тебе приходит. С одной стороны, это, наверное, в тебе просто обмен веществ меняется, что ты как змея уже это, лежишь и на все это смотришь холодным змеиным взглядом. С другой стороны, ну что, сейчас, если я с кем-нибудь подерусь, ну, тебя по судам затаскают, чтобы денег с тебя слупить сейчас. Нет, категорически. Нет, в первую очередь думать надо, рациональный рассудок и всякое такое. А вот эти вот вспышки и припадки, они прикольные, конечно, мне это удовольствие доставляет. Потому что как только в тебя это взорвет изнутри, девочки не дерутся, они не понимают, что это такое. Мало. Только секс можно сравнить с драками. Потому что когда ты кого-то лупишь, и он еще только дернулся, а ты уже понимаешь, с какой стороны, как это прилетит, а ты ему на противоходе как засадил. Ну, большинство драться не умеет, к сожалению. Или к счастью, может быть. Это тебя так радует, так радует. А так что, ты только психуешь, а теперь-то вообще как на дороге. Кто-нибудь там безобразно себя ведет, а ты там, сейчас я тебя там догоню. А у тебя там в этих, как где там, у нас в почечниках адреналин выделяет. У тебя же там всю спину скрутит от этого, там нет. Нет, вот вообще не надо. Не возбуждайся, едь спокойно, всех дураков ты не перевоспитаешь, не надо.
Ваша цитата о службе в армии. «Наш старшина в первый день просветил нас, пояснив, что бывают три вида солдат – хорошие, плохие и ленинградцы. И оказался прав, стольких сволочей, как среди своих питерских земляков, я нигде больше не встречал. Но ведь из Питера вышли не только военные, но и политики. Это правило распространяется и на них».
Это же шутка. И старшина шутил, и я шутил. Это не совсем про ленинградцев. Если здраво, это не про ленинградцев, это про жителей мегаполисов. Крестьяне, которых из сельской местности призывают, они сильно проще. Они на городских все время смотрят с ужасом. Эти-то тоже хитрые крестьяне, они страшно хитрые. Вот у них там... Но по-своему, они не делают так, как а вот жители мегаполиса, давай-ка его кинем, а давай. И у этих вот вообще все в порядке. Про москвичей там только матерные присловия, я такое даже повторять не буду. У нас приличная передача. Вот. Ну, вот, как-то так. Сильно пьющие, абсолютно безответственные, жутко хулиганистые. Потому что в деревне за тобой все смотрят, и ты не можешь себя вести вот так, как хотелось бы. Мать, отец, а им скажут, узнают, позор, родственники. Они там сильно сдержаннее. А в городах ты что, да плевать, кто меня тут знает. Ну, я и в армии так себя веду. Но если вас конкретно про питерских интересует, меня когда сюда маленького привезли во втором, в середине второго класса, ну, первое, что меня поразило... Это лексикон одноклассников, объем. Они такое количество слов знали во втором классе, которые не знал я. Я натурально удивлен был. Все, правда, что бросалось в глаза, что они все время говорят: «Господи, господи, господи, вот, господи, как-то». В нашем военном городке такое не говорили. Ну, там солянка сборная, а тут вот так. И я старательно вместе со всеми здесь... Сильно образованные, очень много, с хорошо поставленной речью, очень много, и очень сильно воспитанные, в отличие от других. При этом, ну, такие холодно сдержанные здесь все-таки север. Какие политики отсюда выходят? Ну, вот Владимир Владимирович, например. Он типичный ленинградец во всех, так сказать, проявлениях. Типичный. И Дмитрий Анатольевич, например, тоже. Хотя выросли в абсолютно разных местах. Мы с Дмитрием Анатольевичем через дорогу практически жили. А Владимир Владимирович, Басков переулок, это, ну, самый центр практически. Недалеко от Невского проспекта. Там другие дворы, другие люди. Но вот даже там вот...
Что у вас вызвало больший шок? Развал СССР или резкое изменение отношения людей из вашего окружения к Советскому Союзу после его развала?
Да из моего окружения. Все как относились, так и относятся. Нас. При советской власти нас можно было счесть диссидентами. Такого количества претензий у нас было к советской власти. Это не так, то не едок. Нынешние-то эти кричат, как хорошо было в Советском Союзе, вы там не жили, вы вообще какими-то это делитесь своими странными фантазиями, оно не так было устроено, не так работало, и я вас уверяю, если бы вот отсюда отправились туда, счастья не было бы ни у одного из вас, потому что вы нынешнее товарное изобилие, именно товарное изобилие, вообще не понимаете, что это такое. Когда мне вот, например, машину... надо чинить, ты ее попробуй купи еще. Подержанная машина стоила дороже, чем новая, чего нынешние понять не могут вообще. А вот ее чинить, а нет станции техобслуживания, которые есть, попробуй туда запишись. Надо иметь блат знакомых внутри и деньги, на которые ты это будешь делать. А значит, все будешь чинить сам. У тебя есть, например, ключи? Нет, потому что они не продаются тупо, их нет в продаже. А у тебя есть какие-нибудь головки накидные? Да, я их 10 лет собирал, понимаешь, и у меня, я вот такой вот мастер, и вот у меня, и над этим ты там как Кощей чахнешь, а электрическая дрель – это вообще там за гранью всего на свете. Ну и что? А сейчас вот я две кнопки в телефоне ткну, и мне все это привезут в 3 секунды за 3 копейки. Поэтому как там было, и мы другое помним. Я там жил в состоянии полной безопасности и железной уверенности в завтрашнем дне. Ребенка приводишь к самолету, дошкольника, отдаешь стюардессе, отвези в Ташкент, и отвезут. Привожу к паровозу, отвези в Новгород. Просто людей, которых я вообще не знаю, вот они на лавке сидят, присмотрите за пацаном, присмотрят, отвезут, и ни малейшего, и он уехал в деревню, где нет телефонов, и никто тебе оттуда не позвонит, а ты только через неделю узнаешь, доехал он или нет, и сердце не болело, а сейчас вы можете ребенка выпустить, там, поиграть на улицу, там, до ночи или еще что-то, ну, вот это мы помним. Вот спокойствие и уверенность, да, это мы помним, а так там... Все абсолютно не так было. Ну, а когда Советский Союз разваливался, тут опять-таки многим непонятно, что Советский Союз уничтожили руководители коммунистической партии. Многие почему-то про это забывают. Вот они уничтожили, а 18 миллионов коммунистов ничего не сделали. То есть, это настолько непонятные были действия, никто не понимал вообще, что происходит. У нас родину отняли. И принялись поливать ее дерьмом. Это, собственно, тоже один из моментов, почему орать хочется. Зачем вы лжете? Это вообще все было не так. И вы такие все умные, да? Вы отреклись от родины-то, от своей, да? От родителей. Отреклись, да? Вот это первое. На войну нынешнюю посмотрите. Мы там все смеялись над Советским Союзом, какая там нищета была, не было мебели, штанов, еще чего-то. Откуда у вас теперь столько танков? Расскажите, которыми вы вот против НАТО воюете на Украине. Откуда у вас столько танков, самолетов, артиллерии, боеприпасов? Из Советского Союза. Это там не доедали, не допивали, не доплачивали пенсии для того, чтобы оставить такое количество оружия. Может, они что-то знали, большевики, да?
Ваши слова. Все, что было в 90-е, умышленно раздуто. И все те преступления, которые были, специально спонсировались. Можете объяснить, что вы имели в виду?
Про 90-е. Что нам про 90-е рассказывать? Что это святые годы, когда, понимаешь, демократия и свобода торжествовала. Правда ли это? Ну, вы о чем? Мы вот, например, внизу, так сказать, это общество не успевали друг друга хоронить. Благодаря вашей свободе и демократии нас убивали все время. Две чеченские войны, разгул бандитизма и всякое такое. Я с 92 по 98 в милиции служил. Я это несколько с другой стороны вижу. И что мне твоя свобода? Если я с получки могу пойти и купить, приготовьтесь, Сникерс, прийти домой и аккуратно поделить его на троих. Это лакомство. Мы его втроем съедим. Я, жена и ребенок. Отлично. Вот это жизнь. Первая зарплата $26 у меня в 92-м году была, а в 98-м $180 США. Как на это можно жить? Нет? Спасибо. Это вы мне устроили такое. Мне не надо ваши эти сказки там про какую-то свободу, демократию. Мне это не надо. Я не хочу это слушать вообще. А. Безопасность. Б. Еда. Возможность учить, образовывать детей и обеспечивать им нормальное существование. Вы всего этого лишили всю страну. Идите нахер со своей демократией вместе. Со своими святыми 90-ми, Ельцин-центрами и всем остальным. Вот только такое отношение.
Вы посмеиваетесь над творческой интеллигенцией. Недавно написали в своем канале пост про Шарикова. Какие у вас претензии к интеллигентам?
Никаких претензий у меня к ним нет. Задача любой интеллигенции при любом режиме – обслуживание правящего режима. Ничем другим они не занимаются. Неважно, снимают кино, пишут книжки, в театрах работают. Они обслуживают правящий режим. Нравится это кому-то, не нравится. Они допущены к СМИ и оттуда несут всяческую ахинею, отрабатывая заказ социальный. Лично у меня вызывает омерзение все эти шац, кац, альбац там и прочие. Эти раздражают. А остальные-то, что инженер, он тоже, по всей видимости, интеллигент, строит подводные лодки, ракеты, калибры, дома возводит, мосты рассчитывает, железнодорожные пути прокладывает. Он-то чем виноват? Ничем абсолютно. Он пользу стране приносит. А вот эти, наоборот, сеют разброд, шатание. Сволочи, одним словом.
В 2019 году вы попали на прямую линию с Владимиром Путиным и задали вопрос о фейках в интернете. Вас реально так волнует эта тема, что вы с президентом хотели ее обсудить?
Ну, тут вопрос специфический. Вот случился пожар, например, в Кемерово, где сгорел кинотеатр с людьми. Если вы наблюдали там за ситуацией, вот собрались там люди на площади в ужасе. У кого там родные, близкие, родственники сгорели заживо, дети. Вот стоит толпа, вдруг вылезает на трибуну некий персонаж и начинает орать. Вот вы здесь стоите и не знаете. Погибло на самом деле не 123 человека, а 580. Их трупы сейчас отвезли в лес. Вон там он. И экскаваторами рубят на куски. Можно ли вот этот вот, который вот такое говорил, с ним что должны сделать? Если люди распространяют подобные слухи, они за это должны нести ответственность? Обязаны. Обязаны. Они должны быть задержаны, изобличены и наказаны в соответствии с законом.
Вы признались, что не ездите в европейские страны из соображений собственной физической безопасности. Я с их демократией хорошо знаком. Приведите, пожалуйста, пример. Что вас заставило так думать?
Есть некоторое количество примеров. Например, Виктор Бут. Вот выкрали из Таиланда и посадили на сколько? На 14 лет. Ну, и что, хочется повторить. Есть какие-то наши программисты, которых они считают за злостных хакеров, и их тоже выловят, посадят. А гораздо проще тебя убить незаметно по-военному, накормить чем-нибудь, напоить, сам подохнешь. Не сразу. Желательно, чтоб ты там через неделю, через год, неважно, какую-нибудь пакость с тобой сделать. Поэтому нет, не езжу. Давно причем. В прошлом году Евросоюз против меня индивидуальные санкции ввел, поэтому, ну, тем более не езжу.
Но при этом в России уже погибли несколько лидеров общественного мнения. Дарья Дугина, Владлен Татарский, было покушение на Захара Прилепина. А вы себя чувствуете в безопасности?
Нет, конечно. Ну, это не считая достаточно большого количества угроз, которые поступают по телефону, смс-ками, через электронную почту, в телеге там и прочее. Как только началась СВО, там, они за день мне нанесли 800 звонков, там, я не знаю, гигабайты писем там с расчлененными трупами. Вот с тобой будет то же самое, с тобой, с тварью бабой твоей, с детьми, с твоими, с внуками. Там все это представлено вот настолько богато. Я не знаю, я, конечно, это с крепкой психикой, но как-то это. Когда меня спрашивают, как вы относитесь к украинцам, вот точно так же, как они относятся ко мне. То есть, вот эти вот предложения меня убить, расчленить там и прочее, прочее. Чувствуешь ли себя в безопасности? Ну, если государство, если конкретные люди тебя убить хотят, ну, это можно как-то там немножко хотя бы оборониться от государства, оборониться сложно. Никто же мне своего охрану не представит. За семью переживательно. Сам-то я уже старый, в общем-то, так. Спокойно, но хорошего ничего в этом нет.
Когда начался поход ЧВК «Вагнер» на Москву, вы стали постить шутливые сообщения. Совсем не было страшно?
Переживательно, конечно. Это военный мятеж и попытка государственного переворота, о чем всем дебилам сразу понятными словами было сказано. В своем уме вообще это провозвестник гражданской войны. Ау! Им лагерь обстреляли. Кто обстрелял? Это тебе сказали, что лагерь обстреляли? Ты туда комиссию послал, следствие провели. Нет, это он сказал. Что он сказал? А сам он никого не обстрелял из соседних частей. А это ответка прилетела или что? Ты там уголовников набрал, батальоны. Я почему должен тебе верить вообще? Это военный мятеж, который должен быть подавлен немедленно военной же силой. Это какие-то, я не знаю, невероятные дарования Владимира Владимировича, что он это ухитрился вот так вот разрулить, это вот ушло в Белоруссию и утихомирилось. До Москвы никто не доехал. Но это-то ладно, меня больше реакция сограждан изумляет. Все правильно, марш справедливости. Господи, сумасшедший дом.
Наемные войска бесполезны и опасны. Вы согласны с этим утверждением Макиавелли?
С Макиавелли спорить бесполезно. Он про свое время писал, наблюдал это. Ну, вон, американцы организовались, и гигантские наемные армии, все эти Blackwater, академии и прочее. Для чего-то же их используют. И используют успешно. Американцы – главные капиталисты на планете Земля. Они свой капитализм окормляют вот таким образом. Наши, глядя на этот светоч и демократии, и свобод, все это повторяют. Можно ли это повторить точно так же, как в США? Я считаю, нет. Вот оказался вот такой гражданин у руля данной воинской корпорации. А там как внутри? Вы внутрь-то смотрите? Нет? Вот эти вот сказки «быть воином», «жить вечно» – это про что у вас? Нормально ли это? Я не знаю как-то. Если вот подобное проникает в ряды людей, которые держат в руках оружие – нет. Ненормально. Ненормально, ни с одной стороны. Ну и вот во главе военной корпорации оказался такой человек. А почему он так себя ведет? А потому что речь про деньги. Потому что если заставят подписывать контракты с Министерством обороны, у тебя исчезнет свобода действий. Как ты можешь верные тебе войска применять? Исчезнет свобода действий, значит, денег лишишься. Вот из-за этого весь, так сказать, сыр-бор. Только из-за денег.
А что думаете о звездах, покинувших Россию?
Удивительно. Для меня удивительно, честно говоря. Это же кормовая база. Если ты тут за корпоратив получал 100 тысяч евро, а теперь уехал в Тель-Авив, а там натурально ДК первой пятилетки на 500 мест зал – это предел. А там треть населения, ну сколько там, 8 миллионов живет в Израиле, не знаю, треть населения говорит по-русски, из них, наверное, треть, возможно, заинтересуется тем, что ты рассказываешь. И там что-то космических зарплат не видно. Стоимость билетов, размеры залов, отсутствие корпоративов и чё? Ты зачем уехал-то? Ну, это же глупость какая-то, вообще невероятная. При этом отскочил за угол, начал там фонтанировать дерьмом, обдавая все здесь. Тебе ж не вернуться будет. И чего? Ну, опять-таки, это высочайший интеллектуальный уровень. Зачем ты это сделал? Вот лишился всего. Иди-то скорбный разумом вообще. А как назад возвращаться потом? Вот как? вот и вот отпрыгнул, высказал там такое, как Пугачева, рабы там какие-то. Ты чё вообще? Вот вчера тебя любили все, а ты взяла всех дерьмом обдала, и ты думаешь, что все забудут? Нет, не забудут. Это вот я на примере Макаревича объяснял, ой, мне там запретили гастроли тут, запретили гастроли там, да ничего тебе не запретили, вот вы начальник ДК местного, а я начальник вашей службы безопасности, Дима, приедет Макаревич, я сразу скажу, нет, почему? Ну, вот только уж он там набуровил про Российскую Федерацию и армию, значит, на концерт придут недовольные, распылят слезоточивый газ возле сцены или бросят петарду какую-нибудь, жахнет, в проходе 20 человек затопчут насмерть, паника поднимется, не надо, согласитесь, да, да пошел, другие приедут, Стас Михайлов гораздо лучше, а если это казенное заведение? Здесь, значит, я руководитель казенного заведения, а тут какой-то барбос, который против Российской Федерации выступает. Да меня с должности снимут. Оно мне надо. Пошел ты нафиг. Никаких запретов, ничего. Все, давай, до свидания, блин.
А вот Ивана Урганта, вы, кажется, готовы простить.
Я абсолютно без понятия. Что он там сделал-то, я не знаю. Черный квадратик нарисовал и в Израиль убежал. Я как-то это. Я выступаю за то, чтобы все было по закону. Все в зависимости от тяжести содеянного. Выступал против вооруженных сил Российской Федерации, ответишь. Не выступал, отвечать не за что. Убежал в Израиль, ну, испугался, да и хрен с тобой. Я как-то равнодушно на это смотрю. Если себя ничем не запятнал, ну, а как вы это собираетесь-то вообще взвешивать, отвешивать? Если действительно виноват, накажите. А так, что Ивану я могу посоветовать? Вернемся опять к нашему замечательному предку Емельяну Пугачеву. Падай на колени и кричи: прости меня, народ православный. Тебя простят. У нас даже немцев пленных кормили. Тебя простят. Запомнят, но простят. Веди себя, как подобает приличному человеку. Мог ли ты ошибиться? Мог. Мы все ошибаемся. Да. Ну вот, вот это путь, так сказать, к прощению. Другого нет.
Пишут, что Дмитрий Медведев собрался мстить за вас. Это что за история?
Я тоже читал. Ну, когда на Ютубе взяли и забанили мой канал, Дмитрий Анатольевич написал в Твиттере: «Тёзка, мы за вас отомстим». Это вызвало взрыв в Соединенных Штатах, поскольку я не мог объяснить, за что меня забанили. А там, как увидели, все это тут же перевели, как увидели. Это что, правда, что ли? Получилось страшно смешно. Ну, а как там мстить? Лучшая месть, как говорится, это успех. Надо развивать отечественные видеосервисы, и чтобы на этих видеосервисах тоже были миллионы подписчиков. Мне, естественно, страшно жаль 3 миллионов подписчиков на Ютубе. Все-таки там это 10 лет собиралось. Жалко. Просто жалко. Но, тем не менее, выхватил в рыло. Упал, встань и продолжай. Куда деваться? Жизнь жестока.
Ваши слова. Человечество исправить невозможно. Ну, хоть чуток подкорректировать.
Можно, конечно, да. Обязательно. Но это достигается путем постоянной дрессуры и неотвратимости наказания. Вот совсем недавно в Москве, я когда приезжал все время там, ну, тогда еще не было никаких этих приложений в телефонах, там рукой махнешь, в машину прыг, туда-то. Из каждого перекрестка мы все время уезжали 120 км в час. Уровень водительского мастерства в Москве такой, что, как говорится, вам и не снилось. То есть там бывают настолько лихие, что я не знаю, там через 5 минут вождения уже пару памперсов можно сменить, но при этом ничего ж не происходит. Люди настолько ловкие, вот везде камеры повесили. И уличная преступность, например, стала. Вот совершенно другой, вообще абсолютно другой. Попытки угона машин – то же самое, все видно, где ты ездил. Как ты там, негодяй, куда-то собираешься? То есть, граждане не совсем понимают, как это вторжение в личную жизнь. А на самом деле это безопасность в первую очередь. У нас безопасно.
Как вы смотрите на развитие искусственного интеллекта? Он сможет переводить фильмы вместо вас?
Ну, в настоящее время это известная шутка, что в фотошопе должна быть большая красная кнопка «Сделать красиво». Нажал, и стало красиво. Она перестала быть шуткой. Искусственный интеллект, применительно к фотошопу, это плагин. То то есть некая, так сказать, подпрограмма, которая обладает определенными свойствами и совершает определенные действия. Алгоритм, который что-то там делает с фотографией, наводит резкость, повышает насыщенность, там еще чего-то. Это алгоритм, это никакой не интеллект. Точно так же и применительно ко всем этим чат GPT и прочее. Это не интеллект никаким боком. Это алгоритм, который выполняет поставленные перед ним технические задачи. Выполняет отлично. Гораздо лучше, чем человек. Ловко все считает, ловко за всем подсматривает. И, как мне кажется, в ряде аспектов серьезно облегчает человеку как таковому жизнь. Применительно ко мне, ну, например, переводы. С английского на русский. Может ли он переводить? Может. Он переводит в настоящий момент гораздо лучше, чем большинство выпускников МГУ, например. Гораздо лучше. Да, там напильником надо дорабатывать, как правило, но вот как подстрочник уже великолепно делает, просто великолепно. При этом он может вместо меня говорить. То есть копирует голос, говорит моими интонациями, все как надо. И уже стоим на пороге того, что он и физиономию может это, мимику повторять, там, шевелить бровями, таращить глаза и всякое такое. То есть мое участие уже не надо. Это прекрасно. Детям и внукам достанется. Они с этого еще деньги наживать будут, с моих кривляний уже после смерти. Так что вещь полезная, нужная.
Смотрите, пожалуйста, кусочек видео и скажите, удалось ли у алгоритма вас заменить.
Шура, что толстый, если Кузьмича разбудишь после пьянки, нам кранты. Я видел у него недопитый пузырь, а шли в Макдональдс.
Не трогай меня, толстяк.
Ну, мне слышно, что это не я.
Это спирт? Ладно, бери бутылку и уходим. Я от страха сейчас кирпичей наложу. Не нравится мне это, не нравится, Жорик. Жорик. Жора, уходим.
Вообще круто.
Ну все, бери. Бери быстрей. Походу, это Гэндальф.
Ну, мне слышно, что это не я. Я, во-первых, таким низким голосом, это мне, я не знаю, 5 трубок выкурить надо. Такого не может быть. Но ловко, местами интонации прям вот очень грамотно сделаны.
Какой вы видите свою миссию и роль в исторической судьбе России?
Очень-очень глубоко. Я такое про себя не думаю. Могу делать что-то полезное, просветительское, я вот его делаю. В меру своих сил, познаний, умений, вот так вот у меня получается. Миссии это я назвать не могу, что я решаю что-то там в судьбах России, тоже как-то нет. Могу массе граждан помочь посмотреть на некие события под немного другим углом, что, возможно, заставит задуматься, так ли все, как им кажется, и заставит на другое смотреть по-другому.
Какое время нужно помнить и не пропускать, чтобы потом не раскаиваться?
Странный вопрос. То есть человек всю жизнь меняется, всю жизнь. Бурлил тебе гормон, ты один, перестал бурлить гормон, ты другой. С утра не поел, к обеду ты уже злой, как собака. Вечером плотно поужинал, ты счастлив в полном благорастворении. Человек живет по большей части инстинктами. Вот этим вот, голодный, сытый, довольный, недовольный, поэтому как... Вот так вот глобально на это смотреть, ты в 20 лет ты один, в 40 другой, в 63-й. Вопрос непонятный. Пакости не делай. Думай, так сказать, о чистоте помыслов и чистоте дел своих. Можно, если можно, не делать зло, ну вот не делай. Для этого желательно не Льва Толстого читать, а общаться с совершенно конкретными людьми, которые вокруг тебя, которые, как правило, взрослее, опытнее, могут дать толковый совет, хотя бы раскидать, так сказать, что там такое предстоит и что из этого получится. Вот это полезно. Лев Толстой не очень.
Как узнать, какие люди для тебя самые нужные?
Только жизненный опыт. То есть, как говорится, там надо пуд соли съесть. Это ж не про соль, это про то, что вы должны пройти совместно через какие-то жизненные трудности. И тогда и только в трудностях человек себя проявит. Если мы вот сидим, беседуем, милейшие люди, цитируем Кафку какую-нибудь, смеемся над Ларсом фон Триером, как он удачно там в каком-то фильме показал. Замечательные люди. Ну, давайте начнем делить жилплощадь. И сразу вдруг выяснится, что-то такое, мама дорогая. Это вот как раз про пуд соли. Пуд – это 16 килограмм, то есть это только на длительном временном промежутке можно понять.
Как понять, какое дело изо всех самое важное?
Только опытом, только перебором. Никак не понять. Я всю жизнь, ну, большую часть жизни, условно скажем, работал только для того, чтобы заработать денег. Мне это не сильно нравилось. Ну, с одной стороны, физический труд, он освобождает башку тебе. То есть, ты делаешь что-то руками, а голова может про что-то думать. Мне это отдельно нравилось, что вот ты там какой-нибудь предмет делаешь, и это вот руки. Это очень круто, когда результат видно глазами, можно потрогать, построить что-нибудь. Строительство – это вообще пик всего, так сказать. С другой стороны, башкой думаешь, но вот, по-моему, наибольшее, так сказать, счастье – это когда ты с утра на работу бежишь в припрыжку, потому что тебе хочется добежать, и что-то там ты такое здоровское делаешь, и это так здорово, интересно, когда у тебя работа сочетается с хобби. То есть, ты занят любимым делом, а тебе за это деньги платят. И это очень большое везение. Как это понять? Ну, понять непросто. А как этого добиться? И это еще сложнее.
Кто же такой Дмитрий Юрьевич Пучков?
Человек возрождения, фактически. Занят всем, что мне интересно, по-моему. Как это смех и радость мы приносим людям? Вот наше главное назначение нащупали. Получаю от жизни удовольствие. Если кому-то пользу приношу, ну, слава богу, что так. Я старался. Но, честно говоря, потраченного времени жаль.
Да.
Пятикратно переваренный кал.